имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь.
Сегодня все мы с вами, братья и сестры, собрались под сводами этого святого и горячо любимого всеми нами храма для того, чтобы вознести свои усердные молитвы о раке мощей святой великомученицы Варвары, память которой сегодня так торжественно и молитвенно совершает святая Христова православная церковь. Все мы с вами хорошо знаем житие этой святой великомученицы. Знаем и помним о том, что она всю себя отдала вместе с даром, который был дарован ей Богом, жизнью своею, самому Богу. И мы с вами всякий раз, совершая память этой святой добропобедной и всехвальной великомученицы, взирая на ее жизнь, на ее подвиг любви, стараемся научиться хотя бы в малой степени тому, как жила и как была предана и как любила Бога святая великомученица Варвара. Действительно, братья и сестры, когда вот читаешь житие этой святой великомученицы, поражаешься, как, казалось бы, совсем еще юная дева, не достигшая еще своей зрелости, могла так полюбить Бога, что даже жизнь свою отдает ради веры в Бога. Поражаешься тому, где тот источник силы, откуда черпала она вот эту твердость исповедания веры. Ведь мы прежде всего из опыта личной жизни знаем. Даже случись с нами что-то совсем незначительное в жизни, и тут же колеблется наша вера. Тут же мы начинаем роптать на Бога, роптать на тот крест, который дарован нам Богом. А здесь нет ни ропота, ни сожаления. Здесь радость исповедания и готовность отдать всю себя ради своего Господа. Это весьма и весьма значимый и поучительный урок для нас с вами. Слава Богу, братья и сестры! Мы сейчас с вами все живем в удивительное время. Конечно, как долго будет продолжаться это время, нам неизвестно. Единственное, о чем мы должны просить каждодневно Бога, чтобы Он продлевал эти благостные дни и годы не только нашей с вами жизни, но и жизни наших детей и наших внуков и правнуков. Нас сегодня никто не преследует и не гонит за наше исповедание. Многие из вас помнят, правда, еще те годы тоталитарного атеистического режима. Вот совсем еще недавно, казалось бы, еще где-то 15-20 лет тому назад, ведь мы не могли вот так свободно и открыто свидетельствовать о своей вере во Христа. Сегодня, по милости Божией, кровью и святой великомученицы Варвары и тех многих и многих миллионов новомучеников нашей Святой Христовой Церкви, Господь даровал нам это величайшее благо свободного исповедания нашей веры. Но вот что меня, по крайней мере, несколько удивляет. Я уже не один десяток лет служу в этом храме. И помню, как и 20, и 30, и 40 лет тому назад, вот не только в праздничные, не только в воскресные, но даже в будничные дни храм наполнялся молящимися. Вот казалось бы, сегодня такой праздник, день памяти святой великомученицы Варвары. Вот ее престол, вот ее святые мощи. Мало того, сегодня выходной день. И казалось бы, что мешает человеку прийти в храм и засвидетельствовать свою любовь к Богу? А посмотрите, оглянитесь вокруг себя. Сколько нас здесь сегодня собралось? Не более 200 человек на 1,5 миллиона того населения, которое проживает в Алма-Ате. Конечно, кто-то может сказать, но ведь сегодня, может быть, большинство из проживающих здесь не исповедуют христианство. Да, согласен. Но отнимем еще хотя бы 700 тысяч человек от этого 1,5 миллиона. Кто-то продолжает оставаться атеистом. Разделим эти оставшиеся 700 тысяч еще наполовину. Остается 350. Кто-то скажет, но ведь слава Богу, в Алма-Ате сегодня не 3 храма, как было 20 лет назад, а 11. Но давайте эти 350 тысяч разделим на 11. Тот, кто немножко владеет математикой, тот скажет, что нас должно было бы здесь собраться сегодня не 200 человек, а как минимум 3,5 тысячи. И вот, братья и сестры, я ведь не случайно, казалось бы, занялся сегодня этими арифметическими подсчетами. Вот дарована нам свобода Бога. Казалось бы, ну веру! Исповедуй, радуйся. А получается совсем немножко другая картина. И прискорбно становится от этого. Вот мы с вами сегодня много говорим о том, что время больно неспокойное, время приближающегося апокалипсиса. Вот уже где-то, уже скоро, наверное. Но вот сегодня Святая Церковь вместе со святой великомученицей Варварой совершает память святителя Геннадия, архиепископа Новгородского. Этот святитель жил в 15 веке. Я не случайно хочу сейчас вам напомнить один из эпизодов его жизни. Хотя вся его жизнь наполнена многими для нас поучительными примерами. Я не случайно обратил ваше внимание на время, в которое жил святитель Геннадий. Я еще раз повторяю, это был 15 век. Те, кто немножечко знают, время исчисления от творения мира, тот знает, что 15 век – это время, когда по библейским сказаниям наступило от сотворения мира 7000 лет. 5500 лет Ветхого Завета до Рождества Христова, все мы с вами об этом хорошо знаем, и 1500 лет, 15 век Нового Завета. Собрался даже собор для того, чтобы решить вопрос, составлять ли пасхалию на 8-е тысячелетие. И вот тогда собор отцов сказал, что нет, не надо составлять никакой пасхали. Вот уже конец света. И только святитель Геннадий один возвысил свой голос, который требовал и утверждал, чтобы пасхалия составлялась и на последующее время. И он говорил, что тайна пришествия Христа Спасителя, его второго пришествия, настолько глубока, что каждый верующего Христа должен не со страхом ожидать это время, но с надеждой, и с упованием. Вот если, братья и сестры, мы с вами вместо того, чтобы говорить о втором пришествии и бояться этого времени, и при этом ничего не делать для того, чтобы изменять свою жизнь и делать ее по-настоящему христианской, и учить христианству наших детей и наших внуков, прививать им эту любовь к Богу, прививать любовь к церкви православной, то тогда действительно, наверное, уже не скоро, не за горами это пришествие. Но если мы с вами всего этого делать, это делать будем, то есть сами начнем жить по-христиански, детей наших будем приучать жить по-христиански, исполнять заповеди Божьи. И внуков наших также прививать к вере Христу Спасителю. То тогда, наверное, есть еще и будет продолжаться время того удерживающего, который будет удерживать мир от его завершения. В этот день та же Святая Церковь совершает память еще одного из своих, я не побоюсь сказать это слово, одного из выдающихся светильников нашей Церкви Христовой Православной. Я думаю, что вы, наверное, догадались, о ком я сейчас говорю. Это преподобный Иоанн Дамаскин. Это действительно выдающийся гимнотворец нашей Святой Христовой Православной Церкви. Вот когда мы с вами присутствуем на чине погребения, или как еще в народе называется чин отпевания мирских людей, мы с вами слышим слова, эти гимнные слова преподобного Иоанна Дамаскина, который и составил этот чин. Но и когда мы с вами присутствуем в храме на Пасху Христову, мы также слышим те же слова, написанные преподобным Иоанном Дамаскиным, ибо Он является Творцом пасхального богослужения. Он также Творец того осьмигласия, то есть тех восьми гласов, на которые и разделяется весь годовой круг нашего православного богослужения. Он Творец и канона на праздник Рождества Христова. Вот мы с вами сейчас вот уже слышим эти рождественские ермасы. Христос рождается, славите, Христос в небе стряхите, Христос на земле веселитесь. Он также и Творец канона на праздник Богоявления или Крещения Господь. Но преподобному Иоанну Дамаскину мы с вами молимся и прославляем его не только за то, что он является величайшим творцом многих богослужений православной церкви. Многие из нас знают этот чудный образ Божьей Матери, именуемой Троеручица. Но знаете ли вы о том, почему так называется этот образ Пресвятой Богородицы? А называется он так потому, что образ Пресвятой Богородицы, именуемой Троеручицы, тесно связан с жизнью преподобного Иоанна Дамаскина. Он жил в очень непростое время. Это время, когда бушевала ересь иконоборчества. Это 8 и 9 столетия по Рождестве Христову. И вот когда Иоанн Дамаскин написал 2 книги в защиту иконопочитания, то, прочитав эти книги, византийский император Лев Исавр настолько озлобился, а он был первым, кто гнал иконы, кто не почитал святые образы. И он настолько хотел причинить вред Иоанну. Но Иоанн был не его подданным. Иоанн жил не в Византии, а был подданным Сирии и служил при дворе сирийского халифа, то есть был министром по рангу, вот если сегодня применить к нему современные ранги, то он занимал должность министра в Сирии. И тогда Лев идет на хитрость. Он пишет сирийскому халифу подложное письмо, в котором указывает, что Иоанн хотел предоставить план Дамаска византийскому императору, указав на этом плане те неохраняемые места Дамаска, через которые легко мог бы пройти неприятель. И получив это письмо, халиф, не разобравшись, на самом деле, что же есть истина, отдает приказ отрубить правую руку Иоанну и выставить эту руку на центральной площади Дамаска для того, чтобы все жители города могли видеть эту руку предателя. Так и поступили. Иоанну отрубают руку, вывешивают ее на площади города. В течение нескольких дней эта рука находилась на площади. И только по просьбе друзей Иоанна Халиф через несколько дней дает распоряжение вернуть ему эту отрубленную руку. А что делал все это время Иоанн? А он слезно молился у иконы Пресвятой Богородицы и просил ее, чтобы она не ради его самого, но ради торжества православия явила, если это возможно, чудо. И вот когда это уже совершенно омертвевшая рука была возвращена Иоанну, и когда он приложил ее к тому месту, откуда она и была отрублена, она приросла к этому месту, что, конечно же, противоестественно. Это не подчиняется никаким законам вот земного бытия. Это чудо. И это чудо явило Царица Небесная. И поэтому не случайно именно вот с тех времен этот образ, пред которым и молился преподобный Иоанн Дамаскин, и именуется в нашей церкви иконой Пресвятой Богородицы Троеручицы. Вот будем молиться, братья и сестры, и святой великомученице Варваре, которая явила величайший подвиг любви, и преподобному Иоанну Дамаскину, который также всего себя посвятил Церкви Христовой Православной и Богу, который и основал эту церковь здесь на земле. И будем молиться и святителю Геннадию, архиепископу новгородскому, чтобы молитвами этих святых Господь и нам с вами по своей милости даровал ту же крепость веры, то же упование и ту же любовь к Богу и к Церкви, какую и имели эти ныне прославляемые Святою Церковью святые подвижники. Вот, братья и сестры, о чем нам постоянно необходимо задумываться и просить Господа Бога, чтобы Он, продлевая эти благостные и счастливые годы нашей земной жизни, все-таки по Своей милости укреплял в нас веру, чтобы мы, это зернышко веры, которое взросло в нашем сердце, могли бы передать нашим детям, нашим внукам, всем нашим родным и близким. И дай Бог, братья и сестры, вот у меня есть такая мечта, дай Бог, чтобы во все воскресные праздничные дни наши православные храмы были перенаполняемы верующими православными христианами. Чтобы, собираясь здесь, в святых Христовых храмах, все мы с вами могли не только вознести свои из глубины сердца исходящие горячие молитвы любви и благодарности нашему Господу, но и чтобы вот, имея возможность общения с друг с другом, мы с вами видели наше единство, видели, что мы не одиноки в нашем исповедании, что нас по милости Божией много. Мы Церковь Христова. Вот об этом, братья и сестры, давайте как можно чаще молиться Господу Богу и просить Его, чтобы Он не оставлял нас своей милостью. А тогда есть ли смысл, братья и сестры, вот спросим самих себя, есть ли смысл бояться скорого пришествия Христа Спасителя? Я думаю, что если мы с вами будем по-настоящему веровать и уповать, то мы вместе с учениками Христовыми, вместе с апостолами можем всегда говорить: «Ей гряди, Господи Иисусе! Аминь!» С праздником православным!